Шукшин Василий Макарович, советский режиссер, сценарист, актер и писатель, автор рассказов, а именно о таком жанре сегодня пойдет речь в творчестве Василия Макаровича Шукшина, рассказов о странных деревенских жителях, которых называют чудиками. Родился Василий Макарович Шукшин в 1929 году. В Алтайском крае, в селе Сростки, в семье так называемого крепкого крестьянина. А потому в годы коллективизации отца забрали, он стал репрессирован и в 1933 году расстрелян. Поэтому лишился отца Василий Макарович рано. Воспитывал его в основном отчим, о котором он вспоминал потом с большой теплотой. Но более всего он любил свою мать и называл ее всегда главной женщиной в своей жизни. Учился, как все в деревне, в школе. Учился плохо, горяч был, нетерпелив, но читал много. И, можно сказать, книги были его страстью. Будучи призван в армию, служил во флоте на Черном море. Там же и появились его первые рассказы. А после увольнения уезжает в Москву. Мечта такая была у него – стать сценаристом. Он считал, что знает очень много и читал очень много. Но когда, не поступив на сценарный факультет, стал учиться на режиссерском факультете, кстати, вместе с Георгием Бурковым, с Андреем Тарковским, он понял, как много ему недоставало. Василий Макарович с детства хотел быть во всем первым, правда, только не в учебе. Но слава всегда маячила впереди, и поэтому знание его сокурсников, особенно Андрея Тарковского, стало причиной того, что он за очень короткий срок наверстал все, что было ему упущено ранее, и знал ровно столько, если не больше, чем очень образованный интеллектуал Тарковский. Горячее стремление прославиться дало свои результаты. По его сценариям очень скоро станут ставить фильмы. Его часто приглашают сниматься в кино. Он узнаваем и любим народом. И, пожалуй, не найдешь еще такого общепризнанного и любимого в народе писателя, чем Василий Макарович Шукшин. Ведь, кажется, вот они – и Виктор Астафьев, и Василий Белов, и Валентин Распутин, и многие другие писатели, как называли их деревенщики, которые отражали очень правдиво, талантливо, глубоко жизнь русской деревни и ее жителей. Но именно рассказы Василия Макаровича Шукшина особенно были любимы народом. В литературной критике советского периода чудиков называют людьми не от мира сего, но мы так не скажем, ибо слова эти взяты, во-первых, из Евангелия, и говорит так о себе сам Иисус Христос. Впрочем, такая духовная безграмотность характерна была не только для советской критики, но в первую очередь и для, увы, и для самого автора, и всего поколения, ну, практически всего поколения 60-х-70-х годов, которому принадлежал автор этих рассказов. Вот об этом и пойдет сегодня речь, о чудиках и о том, почему же душа этих героев литературных была не в ладу с той жизнью, которая их окружала, и с которой они не могли смириться. Потому и поступали порой чудно, потому и были не похожи на тех, кто не принимал их. Вот в литературе принято говорить о произведениях, духовно-нравственные проблемы такого-то произведения. Вот если мы будем говорить о духовно-нравственных проблемах творчества Шукшина, давайте будем назвать вещи своими именами, где под словом «духовные проблемы» будут подразумеваться конкретно проблемы христианские, религиозные, где мы будем смотреть на произведение как на то, есть ли там свет Христов или отсутствует. То есть, повторяюсь, назвать вещи своими именами. Духовное значит христианское. Ну, первый рассказ – «Чудик», потому что он определяет как раз тип явления таких людей, не похожих на других. Итак, «Чудик». Жена называла его «Чудик», иногда ласково. «Чудик» обладал одной особенностью – с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-то мелкие, впрочем, досадные истории. Вот эпизоды одной его поездки. Итак, в каков сюжет этого рассказа? Давайте кратко о сюжете поговорим. Жизнь развела двух близких друг другу братьев. Один уехал в город, женился, обзавелся хозяйством. Жена тоже была из деревни, но быстро стала городской. Со всеми минусами относительно такого эпитета. Материальные ценности, деление в жизни на престижное и непрестижное стало для нее смыслом этой жизни городской. А муж ее так и остался деревенским, то есть сохранил себе мир красоты, тишины, доброту и широту души. И все это объединяло его с его деревенским братом. Понятно, что когда его брат из деревни приедет погостить в город, то наступит конфликт между снохой и деревенским братом, хозяина этой квартиры. Конфликт, потому что слишком разные стали ценности у одного персонажа и у другого. Итак, я начала читать этот рассказ, где мы узнаем о том, что Чудик попадал в разные неприятные, досадные истории, которые с ним случались постоянно. Но одна из историй, когда он стоял в очереди, то увидел на полу 50-рублевую бумажку. 50-рублевая бумажка в те годы была порой целой зарплатой. «Что же, граждане, вы так хорошо живете?» – сказал громко и весело Чудик. Ну, почему громко и весело? Потому что он в предвкушении встречи с братом, с любимым братом, которого не видел целых 12 лет. И поэтому все, что он с ним случается, все, что он не видит, все преподносится с радостью. «У нас такими в деревне бумажками не швыряются. 50 рублей». Это ж можно целый месяц работать, а хозяина бумажки-то и нет. В итоге он отдает эту ассигнацию продавщице и в хорошем расположении духа выходит из магазина. А когда начинает считать деньги свои в кошельке, оказывается, это была его бумажка, которую он обронил. Возвращаться назад стыдно, скажет, ага, специально так вот, потерял, теперь нашел. И пришлось снова идти в сберкассу и снимать недостающие 50 рублей. Но все эти мелочи позади, потому что вот он уже приземляется скоро, и в аэропорту, зайдя на почту, дает жене телеграмму. У Шукшина всегда присутствует юмор. Ну какая же жизнь наша без юмора, без улыбки, не надсадного смеха, низкого, неутробного, а доброй, ласковой улыбки. Никуда. Телеграмма такая. «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь. Милая груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, сказала: «Вы взрослый человек, не в детсаде. Почему? Я всегда так пишу в письмах. Это моя жена. В письмах пишите что угодно. А это телеграмма, открытый текст». Перечеркнув все, она написала сама: «Долетели Василий». Знал Чудик, что есть у него брат Дмитрий, что трое племянников, Но о том, что должна быть сноха, он как-то и не думал. Он ее никогда и не видел. И вот сидят они уже вечером, радостные от этой встречи, выпили, как водится, и чудик запел дрожащим голосом: «Тополя, тополя». Софья Ивановна, сноха, выглянула из комнаты и спросила зло: «А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?» И хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало неловко. «Это там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая». Еще выпили, стали вспоминать молодость, мать, отца. «А помнишь, — радостно спрашивал брат Дмитрий, — как я тебя в детстве любил целовать, когда ты грудной был? Уж так любил!» «Опять орете!» — закричала Софья Ивановна зло и нервно. «Пойдем на улицу», — сказал чудик. Они сели на крылечке. «А помнишь, — продолжал чудик, — и тут с братом Дмитрием что-то случилось. Он заплакал и стал колотить кулаком по колену. Вот она, моя жизнь, видел, сколько злости в человеке, сколько злости!» Чудик стал успокаивать брата: «Брось, не надо, никакие они не злые, просто психи. За что не взлюбила? Ведь она не взлюбила, за что?» И тут чудик понял, не взлюбила-то она его, это она на него так кричала. «А ведь сама из деревни, — продолжал Дмитрий, — а детей замучила, одного на пианино замучила, другого на фигурное катание, сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань». «Да, понимаю, и почему они стали такие злые?» – подумал чудик. Вот, читая этот рассказ, я вспомнила поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», говорящее название поэмы «Мертвые души». А вот Василий Макарович Шукшин в коротком рассказике, они у него все небольшие по объему, показал нам: вот мертвые души, а вот живые. Раз душа болит, она страдает, сердце плачет от безвыходности положения. Это Дмитрий, это чудик. А вот мертвая душа, омертвевшее, окаменевшее сердце. Это Софья, сноха, злость, даже ненависть, крики, грубые слова. Это все от этого, от омертвелой души. Чем не мертвые души? А дальше сюжет рассказа приводит нас к следующему эпизоду. Захотел чудик, он же очень добрый, как и его брат, захотел сделать подарок снохе, чтобы она смягчилась. А какой подарок? Подарок лучше — это посмотреть на красоту. Чудик умел ценить красоту и умел рисовать, как он считал. Да и все окружающие, глядя на его разрисованные стены в избе, удивлялись, как это замечательно он делает. Взял он колясочку детскую, которая стояла в квартире, и взял кисточку, краски ребячьи, и решил разрисовать эту колясочку, сделать ее веселее. Пустил журавликов уголком, цветочки разные, пару петушков, цыпляток, посмотрел на колясочку загляденье, игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха. «А ты говоришь, деревня, чудачка!» Он хотел мира со снохой. Но мы понимаем, что не то что мира, а злоба еще более усилится со стороны снохи, и это приведет к тому, что она потребует, чтобы брат ее мужа немедленно убирался домой. Когда чудик вернулся из города в квартиру Дмитрия, то услышал за дверью страшные крики. «Да чтоб не было его здесь больше, пусть уезжает, слышишь, немедленно! Пусть не дожидается, выкину чемодан, и все!» Чудик поспешил с крыльца. Дальше не знал, что делать. Ему стало больно. И когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось, ну теперь все, зачем жить? Хотелось куда-то уйти, подальше от людей. «Но почему же я такой?» – горько шептал он. «Надо было догадаться, не поймет она». Он сидел в сарайчике, там и нашел его Дмитрий. «Вот», — сказал он, — «расшумелась. Коляску-то не надо было уж. Я думал, ей поглянется. Поеду-ка я, братка». Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Последний абзац рассказа – это картина возвращения чудика домой, в деревню. Здесь он был в своей обстановке, родной. Поэтому шел он босиком по траве, сняв новые ботинки, и широко, никого не боясь, пел «Тополя, тополя». Небо очистилось, голубело, где-то было рядом солнышко, дождик редел, и крупными каплями в лужах вздувались пузыри. В одном месте чудик поскользнулся, чуть не упал. А звали его Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от роду, работал он киномехаником, обожал сыщиков и собак, а в детстве мечтал быть шпионом. И последнее предложение, последние строчки говорят о том, что он чудик еще и потому, что в душе остался ребенком. Ценное качество. Грустная история, очень грустная. Два брата, которые любят друг друга, очень любят, разделены. Не только тем, что один живет в деревне, а другой в городе. Нет, не расстоянием, а той мертвой душой жены Дмитрия, которая не дает им соединиться, и положение получается безвыходное. Опереться не на что. А если говорить прямым текстом, не на кого с большой буквы. Потому что замечательная история, написанная талантливым писателем, имеет под собой душевное, нравственное только состояние, но не духовное. Об этом говорит и следующий рассказ об отсутствии духовного плана, и не только об отсутствии, а о трагедии, которая может случиться с людьми, которые отдалились от Бога. Рассказ следующий называется «Осенью». Вполне заслуженно можно назвать этот рассказ шедевром шукшинской прозы. Лирическая история любви двух людей. Любви той самой, настоящей, которую дает Господь один раз в жизни, но которая не привела к счастью ни одного, ни другого. Ни Филиппа, ни Марью. Так зовут главных героев этого рассказа. А впрочем, давайте послушаем отрывки из этого произведения. Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго. «Никак не могут уняться», — сказал он сердито. «Кого ты опять?» — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и мужским басовитым голосом. «Бомбят!» — Филипп кивнул на репродуктор. «Кого бомбят? Вьетнамцев-то бомбят!» Старуха не одобряла мужа его увлечения политикой. Больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться. Она торопилась на базар. Филипп оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать, плотничать не мог. И пошел паромщиком. Был конец сентября. Дуло после дождей, наносило мразь и холод. Первыми пассажирами парома была свадебная процессия, гуляние свадебное. И, глядя на веселую картину свадьбы, он стал вспоминать свою жизнь. Стал Филипп думать про свою жизнь, вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица, круглоликая, румяная, приветливая, загляденье. О такой невесте можно было только мечтать. Филипп очень любил ее, и Марья его любила. Дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами. А надо сказать, что Филипп с молоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами. Не раскулачивал, правда, но спорил, кричал много, убеждал недоверчивых. Партийцем он тоже не был, как-то ни разу не зашел в разговор. Но зато ответственные никогда без мнения Филиппа не обходились. И он гордился этим. Короче, был очень активным колхозником. И надо же, что в то время пошла кампания против церкви, против церковных обрядов, в том числе против венчания. И нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков, против засилья. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики ничего сделать не могут. Только хуже. А веселое было время. Заметим, видят, время веселое. Веселое почему? А все дозволено. Долой старые порядки. Давай рай земной здесь, сейчас, а не потом. Долой и обряды церковные. И Филипп тут же, конечно, встал вместе с борцами против старого уклада, против венчания. А Марья нет. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она не впрягалась в эти передовые ряды комсомола. Хочет венчаться. И вот перед Филиппом, понимаем, и стало, оказался он перед выбором. Нравственным? Да нет. Духовным выбором, хотя он этого не сознавал. Конечно, так крепко любя Марью, он мог пойти против комсомола, но не пошел, потому что твердо стоял на позиции передового колхозного крестьянства. Отказался, а Марья не согласилась идти за него замуж без венчания. Так и расстались они. Филипп, конечно, жалел очень об этом. И тихая ненависть стала жить в нем, потому что не случилось с ним счастья. А жена его, поняв, откуда его озлобленное состояние, или равнодушное в лучшем случае, стала тоже жить с ненавистью в сердце. Так боль коснулась не только главных героев, но и тех людей, с которыми они связали свою жизнь. Марья с Павлом, а Филипп с Фёклой. И вот интересная такая мысль в голове у Филиппа возникала. Если бы он погиб, и в последние минуты, о ком бы он думал? Нет, не о Фёкле, он думал бы о Марье. Боль не ушла с годами, а только жгла его все больше и больше. А дальше еще одна встреча на пароме. Совсем уже другая, нерадостная, печальная, похороны. Машина везет чей-то гроб спокойным. Кого везут? Марью везут. Его Марью, его любовь. Как же так? Что это? Неужели Марья умерла? Он растерялся. Его спрашивали, куда поставить машину. Он махнул рукой, ставь. Совершенно все его естество было занято одной мыслью. Как же так? Как же так? Его Марья, Господи, да ты ли это? Ну, какое желание возникает? Конечно же, проститься с этим человеком любимым. Заглянуть в ее лицо последний раз. Он наперечет знал все те встречи на пароме, когда Марья ездила в город к детям. И почитал эти встречи за самыми счастливыми днями. А сейчас последняя. И он просит остановить машину, чтобы подняться и проститься с Марией. И вдруг, неожиданно, когда он просительно говорит: «Павел, разреши попрощаться, дай гляну». И вот неожиданно Павел вдруг шагает к нему. Лицо у него изменилось, глаза, в которых была грусть, стали злыми. «Иди отсюда!» – жестоко сказал Павел и толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал. «Иди!» – закричал Павел. «Чего это вы там?» – раздались голоса. «Пусть уходят!» – зло говорил Павел. «Я тебя посмотрю, приполз, гадина, уходи!» «Мы понимаем, откуда злость!» Марья любила по-прежнему Филиппа, и Павел это чувствовал, отсюда эта злоба. Что, горько? захапал чужое». «А, горько», — сказал в ответ Филипп. «А ты что, много порадовался?» И стояли друг перед другом, бросая злые слова, два человека, которые лишились счастья в этой жизни по причине того, что один не хотел венчаться. Будем смотреть глубже. По причине того, что Филипп отринул то, что было исконным смыслом жизни русского крестьянина, читай христианина, отринул Бога, стал жить ногу со временем новым, и жить ему было в этой жизни весело с этим новым временем, и вот она расплата. «Марья, Марья», — думал он, — «вот как жизнь-то перекосила! Полаялись два дурака, оба мы с тобой поберушки, Павел! Чего злишься? И ты радости не знал, не любила она тебя, вот и горе!» «Теперь уж чего», — сказал, спускаясь по тропинке, возвращаясь домой, Павел, — «теперь нечего, надо как-нибудь дожить». Да собираться следом, ничего теперь не воротишь. Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было, голо как-то кругом и холодно. Да и то осень, с чего-то тепло-то быть. Вот такая житейская история, которая становится драмой вселенского масштаба. Люди, отринувшие Бога, одиноки в этой жизни. Вот, говорит Филипп в конце, осень, надо собираться. А с чем собираться? С каким багажом? Будем надеяться, что хоть последние минуты жизни вспомнит Филипп то, в чем наставляли его родители, несомненно верующие люди, и уйдет с именем Господа. А там, дай Бог, встретится и с Марью уже навсегда. Итак, это был удивительный, глубокий, проникновенный, печальный, трагический рассказ. История о любви. Рассказ «Осенью». Следующий рассказ, который я выбрала из серии рассказов о чудиках, называется «Мастер». Жил-был в селе Чебровка некто Сёмка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, совсем не богатырь на вид. Но вот Сёмка снимет рубаху, останется в майке. И тогда, поигрывая топориком, начинает показывать свою силу, мощь и талант, а она у него в руках. Вот, знаете, много скрипачей-музыкантов, а такой скрипач, как Давид Ойстрах, он один. Много плотников, которые могут и дом срубить, и мебель, но таких плотников, которые создадут красоту, неимоверную, прекрасную вещь, таких мало. Вот Семён Рысь был таким. Он был столяр высшего класса. Потому и приглашали его даже из города делать мебель городские люди, которые любили деревенский уклад жизни, чтобы был у них в городе. И он эту красоту создавал. Завязка рассказа в том, что однажды, когда Сёмка возвращался из города, он вдруг увидел церковь, как будто заново увидел. Он и раньше ее видел, но теперь она вдруг предстала перед ним легкой, белоснежной, неизбывной красоты красавицей. Судя по Писанию, она очень похожа на храм Покрова на Нерли. Это была церковь 17 века, конечно, заброшенная в то время. Стояла она в деревне Талице. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг за откосом, который огибала дорога в Талицу. По каким-то соображениям те давние люди не поставили на возвышение, а поставили внизу под откосом. И с детства помнил Сёмка, что если едешь в Талицу, то на повороте у Косогора вздрогнешь. Внезапно увидишь церковь, белую, легкую, среди тяжкой зелени тополей. И вот он ее увидел как бы заново. Решил подойти поближе, осмотреть, зайти внутрь. Тишина кругом была, покой. И стоит в зелени белая красавица. Дальше идет такое лирическое отступление, в которое есть все. И описание этой церкви, и удивление от того, и вопрос, а кто же создал эту красоту, и философские размышления в этом лирическом отступлении. Вот давайте послушаем. Итак, стоит в зелени красавица, столько лет стоит, молчит. Много раз видела она, как восходит солнце, заносили ее снега, полоскали дожди, но вот стоит. Кому на радость? Давно истлели в земле строители, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой. О чем же думал тот мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? По сути дела, происходит такая незримая встреча здесь, в этом отступлении, встреча Семена, мастера, хорошего, прекрасного мастера, плотника, с тем мастером, который создал эту великолепную каменную церковь. Бога ли он величал или себя хотел показать? Ну, я думаю, здесь излишне. Конечно, Бога. Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко. Тот норовит поближе к большим дорогам, на людскую площадь. А этого заботило что-то другое. Красота, что ли? Как песню спел человек, и хорошо. И ушел. Так просила душа. Такую красоту и создал. Милый, дорогой человек, продолжается диалог к невидимому сейчас, но в мыслях, воссоздаваемому образу мастера, создателя этого храма. А теперь внимание. Милый, дорогой человек, не знаешь, что и сказать тебе туда, в твою черную, жуткую тьму небытия. Не услышишь. Не услышишь. Услышал. Вот сейчас я отвлекусь и хочу вам зачитать цитату из шестого тома издания «Русская литература и православие», автор отец Михаил Дунаев. Вот он в этом отрывочке, который я зачитаю, пишет о том, что связывает автора с литературными его героями. Герой может говорить все, что ему вздумается, но автор обязан определить свое отношение к тому, о чем говорит этот герой. Иначе ложь входит в сознание читателя под видом истины. Обратим на это суждение особое внимание, тем более, когда речь идет о вещах духовного плана. Не темное небытие, а жизнь вечная начинается там, где сияет свет Христов, в Царстве Небесном. Как так получилось, что Василий Макарович Шукшин, воспитанный в семье верующих родителей, но всю свою осознанную жизнь прожив в обществе советском, отринувшим Бога, становится партийным секретарем, инструктором партийной организации и вкладывает в слова своего героя Семена такие слова о черном небытие. Печально, но, увы, это слова и мысли и самого, получается, автора. А дальше Семен рассуждает о том, что если ты умеешь радоваться, то и радуйся. Не умеешь – воюй, командуй. А мастер, который создал этот храм, конечно, умел радоваться. Впрочем, как и сам Семен, умел радоваться красоте. Но без того, кто создал эту красоту, увы. А дальше одно слово «радоваться» и «любоваться», другое слово «что-то сделать» для того, чтобы красота не пропала. И это замечательно, потому что Семен дальше начинает совершать путешествия в город, ходит по инстанциям, начиная со своего сельсовета. Для чего? Чтобы дали деньги, рабочие руки, и тогда он эту красоту восстановит. Идет он и к своему церковь сельскую свою действующую. Там находит попа и говорит о том, что вот есть такая церковь замечательная, красота какая, как бы ее сохранить. У вас ведь деньги есть, дайте, вы же от государства отделены. Вот считают, что раз отделены, почему-то у церкви должно быть очень много денег. Тот говорит, да, красота замечательная, но езжай-ка ты к митрополиту. Митрополиту едет, а тот говорит, да, замечательно, но на церковь в борьбе с религией компания сейчас идет, деньги тебе не дадут. А сам-то ты, кстати, веруешь ли, спрашивает митрополит, да не в этом дело, обрати внимание на слова, да не в этом дело, я как все. Страшные слова. Не в этом дело, не в вере. И поэтому, когда ему говорят, это хорошее дело, что ты хочешь эту церковь остановить, а Семен говорит, да не надо в ней молиться, есть же всякие музеи, то есть можно музей там открыть, не надо в ней молиться. Не надо в ней молиться. Церковь для него не храм Божий. Я как все. Вот за этой короткой фразой вся трагедия поколения 60-х, 70-х годов. Трагедия и самого автора. Тут же, конечно, он подмечает, что митрополит живет богато, что во дворе стоит Волга, но это все для нас не ново, по сей день все это идет. И в конце концов, когда нигде он не находит средств для восстановления церкви, как музея, впрочем, да, мы поняли это, то он, разочарованный, больше никогда не подходит к ней, более того, старается избегать, когда видит, что она показывается из-за холма. Домой Семен выехал в тот же день. Отдал остаток денег отцу Герасиму, который дал ему на дорогу, купил бутылку вина красного. С тех пор он про Талицкую церковь не заикался, никогда не ходил. А если случалось ехать Талицкой дорогой, смотрел на речку, на луга, курил и молчал. Люди заметили его молчаливость, но не спрашивали. Молчит, зачем спрашивать? Вот такой рассказ, который нас приводит к мысли о том, совершенно современная, кстати, эта мысль, и она имеет место быть и по сей день, когда эстетическая красота ставится выше красоты духовной. Церковь как прекрасное архитектурное сооружение. Пусть там будет музей. Веришь ли ты? Да я как все. Но не как церковь. Живой дом, Божий дом, небо на земле. Здесь этого мы не увидим. А то, что говорит литературный герой, не будем забывать отца Михаила Дунаева, говорит и сам автор. Перечитав все рассказы о чудиках Василия Макаровича Шукшина, людей, которые мечутся в этой жизни, страдают, переживают, люди, которые имеют обостренное чувство к несправедливости, как, впрочем, и сам автор, за это он и любим в народе, я нашла рассказ «Крепкий мужик», в котором есть все-таки этот свет, свет Христовый. Не ушла вера, которая испокон веков жила в русском крестьянине, который ходил в церковь, исповедовался, причащался, молился, служил молебно, когда не было дождя, совершал церковные обряды, положенные в православной церкви, крестился, венчался, в конце своей жизни отпевали покойного, молились об его упокоении. Не исчезло этого. И рассказ «Крепкий мужик» как раз об этом. А значит, было это и в Василии Макаровиче Шукшине, если опять-таки обращаться к суждениям отца Михаила Дунаева. Итак, о чем рассказ «Крепкий мужик»? Стояла церковь в селе, крепкая, сложенная из кирпича, на все века построенная – Но хранили там разные тару. Мешки с цементом, кули с сахаром, вонючую бочкотару. Короче, церковь стала складом. И вот, наконец, построили новый склад, церковь опустела, и бригадир Шурыгин Николай Сергеевич, постояв перед ней, подумал. «Церковь-то освободилась», — сказал он председателю после своих дум. «Ну и что?» — сказал председатель. «Закрой, пусть стоит. Там кирпич добрый, я бы на свинарник пустил». «Да она же крепкая. Кирпич-то этот не раздолбаешь, кладка литье. А я свалю тремя тракторами». И Шурыкин, воодушевившись этой идеей, пригнал трактора. Он почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Он перестал материться, что делал всегда, и деловито распоряжался, прицепляя трусы. «Николай, а ты что это надумал?» — говорили люди, собравшиеся вокруг. «Мешала она тебе, что ли?» «Колька, ты зачем это?» — подвыпивший кладовщик Михаил Беляков подошел к Шурыгину. А Шурыгин аж побелел. «Вон отсюда!» Михаил удивился и попятился от бригадира. Все удивились и примолкли. Между тем бревна заскрипели, трусы подровняли. «Сейчас взорвут трактора, и произойдет небывалое в деревне. Упадет церковь». Люди почтарше все были крещены в ней. Не отпевали усопших дедов и прадедов. Как небо привыкли видеть каждый день они ее. И вот, «Николай, да ты что? Ишь, что делает? Черт!» — кричали люди из толпы. «Прекрати!» Шурыгин — ноль внимания. И тут среди толпы выделился учитель. Его, это был молодой учитель. Он сорвался с места, его уважали в селе, этого учителя. Он сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, и стал под стеной. «Ответишь за убийство, идиот! Не уйду!» «Уйди!» – заревел Шурыгин. И на шее вспухли толстые жилы. «Не смей трогать церковь! Не смей!» Это кричал учитель. А ведь Василий Макарович Шукшин одно время учительствовал на селе. Просто ли, случайно ли, вдруг среди литературных персонажей в толпе оказался учитель? Нет, не случайно. «Не трогай церковь!» – кричит литературный герой, учитель. А мы думаем, что это и мысли, и слова самого автора. И это, конечно, духовная, та духовная реалия, которую мы видим в этом рассказе. «Становитесь все под стену!» – кричал учитель. «Становитесь! Не посмеют! Я поеду в область! Запретят!» «Давай!» – заорал Шурыгин. «Становитесь под стену!» – кричал учитель. Но всех словно парализовало. Все молчали. И трусы натянулись. Дрогнул верх церкви. Стена вдруг разодралась по всей ширине. И страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви поклонился и ухнул вниз. «Все, угорело!» – весело закричал Шурыгин. «Церковь-то угорела, вся в порядке, рухнула, гробанулась, покрошилась!» – кричал он радостно. «Хотел ломиком разбить кирпичи, не смог. Ну ничего, пусть валяется!» – сказал он. «Дурацкое дело нехитрое», – не скрывая злости, сказала продавщица, когда он нашел магазин. «Какое дурацкое? Мешало она тебе, что ли?» «Да иди ты», – обозлился Шурыгин. Когда он пришел домой, то жена не приготовила ужин, ушла к соседям, а хворая мать заругалась с печки. «Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!» «И молчал, молчал, Девалина, хоть бы заикнулся, я в тебя образумила!» «Проклянуть вот тебя, проклянуть!» «Да, грех-то какой! Ваську Духанина прокляли, он крест своротил!» «Ну и что? Жил Васька Духанин, и что? Ничего с ним не случилось!» «Да дьявол, что ли, зудил тебе руки?» «Конечно, дьявол, скажем мы! Конечно, бесы!» Но Шурыгин, обозлившись, не обращал на это внимания. И когда он вышел из дома, Он громко запел, чтобы все знали, что нет никаких проклятий и что у него прекрасное настроение. Мотоцикл вырулил из деревни, в которую он поехал, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался навстречу в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду. Вот на этом рассказе мне и хотелось бы закончить сегодня разговор о произведениях, о рассказах, о чудиках Василия Макаровича Шукшина. Время было 60-е, 70-е годы. Действительно, время, когда люди еще, живя той советской идеологии, не прикоснулись к Богу, не пришли в церковь, как к живому организму, как к Дому Божию. Но искания, они были. Собиралась интеллигенция на кухнях, обсуждала, пела песни, звучали стихи о свободе, стихи Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, веселые, яростные. И было время, действительно, казалось, что это время искания свободы. Но какая свобода без Бога? Она всегда приводит в тупик. Поэтому время это было скорее не веселое, а трагическое. И хрущевская оттепель была не оттепелью, а теми же заморозками, которые были и раньше. Если не сказать больше зимой. И тем не менее, своими рассказами Василий Макарович Шукшин, повторяю, любимый в народе писатель, пробуждал совесть в людях теми же своими чудиками. В его словах мы увидим глубокий смысл. Слова его такие. «Кто бы ни был ты, комбайнер, академик, художник, живи и выкладывайся весь без остатка. Старайся много знать». Не жалуйся, не завидуй, не ходи против совести. Старайся быть добрым и великодушным. Это будет завидная судьба. Василий Макарович Шукшин. Все так. Только вот насчет завидной судьбы надо назвать все вещи своими именами, как и слово «духовное». Что такое судьба? Судьба – это то, как мы следуем за Божьим промыслом, следуем за тем, что дает нам в жизни Бог, чтобы мы это приняли. Если же мы следуем не за Божьим промыслом, если мы не сотрудничаем с Творцом, то не может быть завидной судьбы, а будут метания, страдания, растерянность, все то, что и было в жизни шукшинских чудиков. И, к сожалению, и в жизни самого Василия Макаровича Шукшина. Но не будем замывать слова героя, учителя из рассказа «Крепкий мужик». «Не троньте церковь». И это замечательно. Thank you.